Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Своя правда», у микрофона Евгения Волгина, прямой эфир, всем доброго вечера. Говорить мы с вами сегодня будем о мерах по развитию российской экономики, по, значит, экономическому, меры для экономического роста, потому что тезисно об этом сказал сегодня помощник президента России Андрей Белоусов. Он назвал три варианта, три группы мер, к которым отнес, например, удешевление заимствований. Для этого, по его словам, необходимо снизить ключевую ставку примерно до 5%. Вторая группа – это улучшение инвестиционного климата благодаря запуску регуляторной гильотины и защиты предпринимателей от давления силовых ведомств. И третий способ ускорения роста экономики, предложенный Белоусовым, подразумевает повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами. Прежде всего, речь идет о рабочих профессиях. Но тут еще нужно вспомнить данные МВФ, которые были не так давно в их докладе, в докладе Международного валютного фонда, когда они говорили, что все-таки санкционный режим тормозит развитие российской экономики, но при этом МВФ советует Фонду национального благосостояния продолжать вкладывать деньги в иностранные бумаги, потому что, в общем, это обеспечит потом, если что, какой-то запас денег. С нами сейчас здесь Олег Сухарев, он экономист и профессор. Олег Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Руслан Зарасов, директор научной школы «Экономическая теория» Российского экономического университета имени Плеханова. Руслан Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, это телефон прямого эфира, смс-сообщение, плюс 7925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Явки, пароли сдала, можно начинать. Олег Сергеевич, давайте с вас начнем. Вы вообще как сейчас оцениваете уровень российской экономики? Вот он какой?
Ну, вы понимаете, дело в том, что если считать ряд показателей, вот мы с профессором Нишитым считали эти показатели, например, реально располагаемые доходы населения, да, объем промышленного производства, инвестиции в основной капитал, то по существу за 30 лет, с 90-го года, мы два из них точно не восстанавливаем к 2024 году. Это инвестиции в основной капитал и объемы промышленного производства. По реальным располагаемым мы к 2024 сдвинемся на отметку, примерно, я сейчас и из головы по памяти, 113-115%. За 30 лет рост, да пусть даже на 30% реальных располагаемых доходов, это крайне низкий рост. Кроме того, мы должны учитывать, что страна по существу не преодолела кризис 2014-2016 годов. Даже по правительственным оценкам вот эта стагнирующая такая динамика, она будет продолжаться вплоть до 2023-2024 годов.
А почему именно до 2023-2024?
Ну, такие оценки дают оценки по прогнозной просто. Самой вот, трехлетней, во-первых,
просто, бюджет. А потом-то что?
Нет, ну, во-первых, трехлетний бюджет-то принят на 2020-2023.
Профицитный,
профицитный. Но это отдельный разговор. У нас имеются ресурсы в профицитном бюджете, у нас пополняется фонд национального благосостояния, до 12 триллионов будет пополняться, вот, а страна остро нуждается в ресурсах развития. А все это как бы консервируется, вы понимаете?
На следующий черный день, наверное, консервируется. Ну, вот, ну как говорят.
Но это психология развития от кризиса к кризису. То есть мы понимаете, что делаем? Мы попадаем в кризис, выходя из него, начинаем выводить ресурсы из экономики, готовиться к следующему. В итоге мы толком не развиваемся до следующего, опять в него попадаем и опять повторяем то же самое.
Руслан Александрович, это психология такая, что ли? Она неверная? От кризиса к кризису.
Нет, я думаю, что это не только психология. Известно, что наше правительство придерживается так называемого неолиберального экономического курса. И считается в этой системе взглядов, что главное условие экономического роста – это так называемая финансовая стабилизация. Вот если не будет дефицита бюджета, а будет профицит, вот если будет будут низкие темпы инфляции.
Низкий госдолг.
Да, да, и контроль над денежной массой. то тогда возникнут предпосылки для долгосрочных инвестиций. Ну, мы этой догмы придерживаемся с 90-х годов, и что-то не видно. Вот никакого роста, действительно, инвестиции, как Олег Сергеевич сказал, очень на низком уровне, всего 20, около 20% от ВВП уже многие годы, а по имеющимся расчетам нам надо 30-35%, чтобы обеспечить возобновление изнашиваемого оборудования и экономический рост, внедрение технического прогресса. То есть вот это несовместимы эти показатели с задачами, которые ставятся.
Ну вот три варианта, которые дает Белоусов. Мы же не первый раз об этом слышим, а нам преподносится как что-то новое. Потому что каждый... А давайте вот так. Нет, давайте не так. А вот давайте еще такой вариант существует. А какой-то универсальный рецепт существует, чтобы вот сделать, и оно получилось?
Ну, боюсь, что универсального рецепта нет. Сколько экономистов, сколько мнений. Вообще, Белоусов известен как такой очень глубокий аналитик, особенно текущей конъюнктуры и механизма роста. Но он сейчас ответственный государственный чиновник и находится в определенных рамках. Мне кажется, что то, что он предложил, это разумно, но недостаточно.
А чего не хватает еще?
Я думаю, что не хватает вот такого системного подхода к экономическому росту. Но вот снизим ключевую ставку процента. Это давно назревшая мера. Но ведь для того, чтобы предприятия смело начали заимствовать и направлять средства в модернизацию производства, нужно, чтобы они рассчитывали на достойные прибыли. А они, в свою очередь, зависят от объема внутреннего спроса, который отражает в значительной мере распределение национального дохода в обществе. А у нас реальные доходы населения снижаются уже сколько? 5-6 лет непрерывно. И даже в прошлом году еще немножко на 0,2% по официальным оценкам, но все-таки снизились. И таким образом внутренний рынок сжимается, а растут признаки надвигающейся мировой рецессии. То есть на внешний рынок рассчитывать нельзя, а тем не менее политика подчинена интересам экспортеров, а не интересам развития нашей экономики, работающей на внутренний рынок. Ну, тут эти меры, боюсь, что, столкнувшись с такими мощными ограничителями, не сработают.
Ну, и тогда, получается, нужно как-то это, Олег Сергеевич, диверсифицировать, что меньше экспортоориентированности какой-то, больше спроса здесь. Хотя я видела не так давно чей-то тезис, что у нас спрос обеспечивается кредитами. То есть люди, вот этот вот спрос...
Совершенно верно.
Потому что есть кредит у них, но при этом есть закредитованность.
Извините, да, короткую реплику сделаю. Что вот тот некоторый рост внутреннего спроса на фоне снижения реальных доходов объясняется резким наращиванием потребительского кредита, что очень плохо в условиях стагнации трудовых доходов. Как же люди будут платить эти растущие долги?
Олег Сергеевич, пожалуйста.
Ну, я хотел бы сказать
о
мерах Белоусова, они действительно верны, но они недостаточны. И снижение процентной ставки – это давно предлагаемая мера, и технологическое обновление, и новые кадры – это давно предлагаемые меры. И, кстати, вот эти две меры из трех, они реально могут сработать. Что касается, при соответствующем системном воплощении, что касается инвестиционного климата, то это наиболее из расплывчатых мер, понимаете? Она институционального свойства такого. И вот постоянно разговор об этом климате, среде, бизнес-среде. Я вам скажу так. Мы проводили расчеты трехсекторной модели экономики. Обрабатывающий сектор, сырьевой и транзакционный. Все три сектора в сумме давали ВВП. Ну и дают ВВП. Мы посмотрели, что два сектора, это сырьевой и транзакционный, высоко рентабельны и низко рискованны. А обработка, включая и наукоемкие производства, высокотехнологичный, низкорентабельно и высокорискованно. Более
потому
того,
что это длинные деньги.
Мы посмотрели перелив капитала и труда между этими тремя секторами. И оказывается, что градиент этого перелива направлен на 30-летнем отрезке от 90-го по 20-й год из обработки в пользу транзакционно-сырьевых отраслей. Этот перелив осуществлялся, или переток, или перемещение, как угодно, в силу вот этого полюса, что эти высокодоходные и низкорискованные, а обработка, высокорискованная и низкодоходная. Сама вот эта вилка создает этот градиент. И если вы системно не подойдете к экономике макроструктурно и не предложите систему действий, включая и низкий процент, но я бы еще добавил дифференцированный процент по разным направлениям деятельности. В условиях электронной экономики, электронного учета расчетов, это можно сделать и ввести в политику Центробанка. Кстати, аналог
дифференцированной ставки. Набиуллина уже применяла.
Где? Напомните.
А как? А у нее была разная процентная ставка для экспортеров, для военной там ипотека и поддержка какого-то малого там бизнеса. Понятно. Вы понимаете, была льготная ставка, не дифференцированная, она называлась льготная. Но это прообраз. Ваш покорный слуга ряд моделей создал по теории процентного портфеля и показал, что дифференцировать ставку можно и нужно для того, чтобы управлять перетоком денег и кредитованием. Здесь еще один момент, что в обработке большая часть и инвестиций за весь период рассматриваемый осуществлялась все-таки за счет собственных средств, а не за счет кредитов банков. Но и эту часть надо, конечно же, менять. Надо обеспечить сращивание банковского капитала с промышленным, чтобы у нас заработали воспроизводственные контуры по капиталу, по капиталообразованию. Это, конечно, системная модификация экономики, структурная и подлинное содержание структурной политики. Когда же ее сводят лишь к климату, лишь какой-то среде бизнеса, то это паллиативы. Это вот эти модификации правовые, судебные, каких-то ограничений, каких-то налогов в рамках перераспределения общих потоков, которые неизвестно к чему приведут. Они могут сыграть на выправление этой вилки структурной, а могут и не сыграть. Но их силу даже трудно посчитать.
Но здесь же, Олег Сергеевич, есть такой тезис распространенный, что давайте вы сначала сделаем эти прозрачные суды. Сначала вы перестанете, значит, арестовывать
это
людей, которые
то,
там бизнесом занимались.
Что сказал профессор Зарасов. Это неолиберальный контекст изменений поверхностных,
то есть
по
с этого
сути.
С этого не нужно начинать. То есть как бы нормально. Но
это моя точка зрения, что не нужно.
Нет, я как бы вот вам
это полезно. Передаю. Это тоже нужно повышать эффективность институциональных норм, потому что у нас провалы и по судебной системе, по регулированию бизнеса. У нас крен неоправданный на малый бизнес, который в основном торговый, а не и инновационный. Ну что вы будете поддерживать? Торговлю. Она и так дает 27% валовой добавленной стоимости.
Ну а торговля — это спрос.
Я понимаю, но 27% ВДС, а услуги 70% почти, 67% ВДС. Услуги. Мы имеем транзакционную экономику, которая в силу природы транзакционных секторов не может обеспечить такого значимого темпа.
Это Олег Сухарев, Руслан Сантанович. Что, можете парировать или согласиться?
Нет, я согласен, потому что, конечно, никто из нас не против и независимого суда, и господства закона, но опять-таки об этом говорится примерно с 90-го года, что вот государство должно установить правила игры, не менять их, и тогда все заработает. Конечно, должно, но боюсь, что проблема тут гораздо глубже. И ссылаясь на то, что у нас пока еще нет независимого суда, у нас еще господство телефонное право, у нас сильные административные барьеры, и вот поэтому экономика не работает. Пытаются этим замазать те неэффективные меры экономической политики, которых упорно придерживаются. А вот почему, возникает вопрос, так упорствуют в этой ограничительной денежной политике ставки проценты высокие?
Потому что инфляция.
Да, так официальная точка зрения такая. И более того, говорят, что мы уже добились большого успеха, снизив инфляцию вот до 4%, а может еще меньше будет в следующем году. Но дело в том, что такие низкие темпы инфляции объясняются скорее спадом реальных доходов населения. Когда спрос низкий, то цены перестают расти. А вот то, что эта денежная политика ведется ради того, чтобы поддерживать курс рубля, обесцененный, выгодный экспортерам, прежде всего нефти и энергоресурсов, это в средствах массовой информации очень редко обсуждается. А это почему? Потому что социальный интерес определенный, вот эти группировки капитала, которые базируются на экспортных отраслях, они более влиятельные.
Больше
они
больше доллар,
получают, получают средств, и они заинтересованы в недооценке рубля. А для этого вот так устроено, что надо поддерживать жесткую ограничительную денежную политику, потому что печатают деньги для того, чтобы скупать лишние доллары, лишние в кавычках, они стране нужны, но они ведут к повышению курса рубля. поскольку у нас приток от экспорта долларов. Вот их надо скупать, стерилизовать вот в этих всех фондах национального благосостояния. И поскольку это ведет к тому, что дополнительные рубли поступают в денежный оборот, то для того, чтобы контролировать денежную массу, ее сжимают для других игроков, для тех, кто работает на внутренний рынок, для обрабатывающей промышленности. А именно она определяет уровень научно-технического прогресса и создает основную часть рабочих мест
хорошо,
в экономике.
Видите, какая связь? Рабочие места. Сразу вспоминаю вот эту вот какую-то присказку советскую про надо делать больше тракторов, чтобы делать больше тракторов. Или вы определитесь, либо танки, либо сковородки. Вот здесь по поводу спроса внутреннего. Наши слушатели говорят, невозможно с таким бедным населением поднимать экономику, зачем производить товары, если их просто покупать не будут. Нужно увеличить уровень жизни. А как его увеличить без того, чтобы поднять экономику? Тоже непонятно.
Понятно, потому что я же начал с того, что за проблемой ограниченного внутреннего спроса стоит распределение национального дохода, высокий уровень социального неравенства. И средства для того, чтобы существенно снизить это социальное неравенство, есть. Ведь из нашей страны ежегодно отток частного капитала превышает приток капитала на десятки миллиардов долларов. Это за все постсоветские годы, только было там года два. 2006-2007 годы, если не ошибаюсь,
если
когда
у человека
приток
есть лишние
был выше.
Деньги, он старается их вложить, я не знаю, лишние 100 тысяч рублей даже, он старается их вложить, условно, те же самые доллары.
У рядового человека никаких лишних денег нет. Это речь идет о крупном бизнесе, который выводит капиталы из страны. И пока такой отток капитала, исчисляемый десятками миллиардов долларов ежегодно, остается, мы будем испытывать недоинвестирование, мы не можем платить достойную зарплату, а это проблема распределения, это проблема произвола крупного бизнеса.
Олег Сергеевич, понимаете? Крупный бизнес, госкорпорации, произвол, что скажете?
Не только госкорпорации.
Ну просто крупный бизнес. Я скажу следующее, что в стране пока доминирует парадигма роста, базирующегося на подавлении инфляции. Это вчастую фишеровская модель. Есть две модели роста крупных. Фишеровская и шумпетеровская. Фишеровская основана вот на чем. Считается, согласно этой модели, что мы будем давить инфляцию для того, чтобы был рост. Но чтобы реализовывать эту модель, нужно четко иметь связанность экономической динамики, то есть темпа, с тем, что вы давите инфляцию. То есть вы должны понимать, и до каких рубежей вы должны задавить инфляцию, вы должны понимать. Так. Шумпетеровская модель говорит о том, что в инновационной экономике возникает редкость ресурса при воспроизводстве и инноваций. Эта редкость толкает спрос вверх, повышает цены. И таким образом растет и инновационное производство, и цена. Таким образом, если вы будете в шумпетеровской экономике гасить динамику цен, вы по существу будете гасить рост. Но помимо шумпетеровской экономики, может быть, такая экономика структурно организована так, что у нее динамика цен организуется не монетарно, а другими факторами, их называют не монетарными, структурными факторами. И тогда, если вы повышением процента за одну ночь до 17%, сокращением денежной массы или придерживанием денежного предложения, или ограничением банков по созданию депозитов будете бороться с такой инфляцией, вы получаете сокращение реальных располагаемых доходов, остановку производства, еще большее увеличение затрат и большее инфляционное давление, которое вы опять так же давите и в итоге ввергаете и экономику в рецессию.
А если
вот
говорят,
через
что...
девальвацию 2014 года и 2015, и вот эту политику таргетирования, экономика и была ввергнута сначала в рецессию, а теперь продолжает так называемый стагнантный рост. Более того, если мы обратимся к таргетированию и к опыту таргетирования инфляции, то, например, одни из первых стран, кто его ввел, Новая Зеландия и Великобритания, ввели его диапазоном. Например, Новая Зеландия от 1% до 3%, вводила. Был такой опыт даже, да, такая низкая. А Великобритания от 3 до 5%. Обратите внимание, диапазоном. Мы ввели один норматив, 4%. Если вы посмотрите на совокупную кривую спроса и предложения для российской экономики и попробуйте построить ее статистически, то вы увидите, что привязывая динамику цен ДП по ДТ равно Б, где Б 4%, и интегрируя это условие, вы получаете диссонанс по совокупному спросу и предложению. Они не соответствуют, вы имеете разрыв.
Я понимаю,
в этих совокупных величинах. И да, этот разрыв оборачивается как раз давлением реальных располагаемых доходов.
Хорошо.
Почему это никто не считает, у меня вопрос. Вот в чем дело.
Ну, возможно, речь идет о том, чтобы как бы простой бухгалтерский подход, он,
они,
в общем,
смотрите,
удобен.
Из какой логики исходит? Фишеровской. Да. Мы сначала подавим инфляцию.
Чтобы не было, потому что социальный взрыв может быть, если вдруг растут цены очень сильно.
Извините, но в 2000-х, в тучные годы, инфляция была выше 10%, было и 15, и 12, и 17. Ставки были процентные 20-22, темп роста был 9%, 9,7. Mm-hmm. Более того, темп реальных располагаемых доходов, темп, обгонял темп инфляции.
Вот, одно,
и люди не чувствовали,
конечно,
большой угрозы, потому что темп роста доходов превышал темп роста и инфляции, и тогда не, она особо не страшна. Но так, сейчас ее задавили так, то, что вместе с ней задавили и экономику.
А потому что тоже такой тезис был, Руслан Сантанович, что, значит, отрубили доступ к, из-за санкций, отрубили доступ к дешевым иностранным займам, и поэтому как бы у нас политика выжидания. Мы должны выжидать. Вот санкции снимут, вот тогда опять заживем. Вот санкции, насколько они все-таки для российской экономики критичны?
Ну, санкции, оценки, конечно, разные, но думаю, что санкции существенные. Они влияют негативно, но это потому, что в пореформенные годы у нас так негативно изменилась структура нашей экономики, когда она, как говорят, утяжелилась, то есть доля сырьевого сектора существенно выросла в ВВП, а обрабатывающая промышленность упала.
Потому
это и создало
рубежом,
предпосылки,
да,
конечно, для того, чтобы бить нашу страну санкциями.
Тогда другой момент. Чтобы развивать экономику, как кажется, там, обработку, еще что-то, мы же должны ориентироваться, а какое звено в международном распределении труда Российская Федерация сейчас должна занять. Потому что Александр пишет, что сейчас Россия все равно заняла положение сырьевого придатка. Какие варианты выхода-то есть?
Давно заняла, да, и не отходит от этого. В глобальных цепочках стоимости распределение добавленной стоимости происходит таким образом, что западная ТНК концентрирует в своих руках капиталоемкие звенья производства с высокой добавленной стоимостью, а на периферию, в том числе и в Россию, переносят звенья с низкой добавленной стоимостью. И вот мы в этой парадигме согласились развиваться. Чтобы ее избежать, чтобы из нее вырваться, надо опираться на внутренний спрос для начала, потому что мировой рынок стагнирует. А это предполагает перераспределение национального дохода в пользу людей, живущих на заработную плату.
Конечно.
Без этого это первый обязательный шаг и первое обязательное условие, без которого все остальные, там, снижение ключевой ставки и там какой-то климат инвестиционный, работать не будут.
А, Руслан Салтанович, ну тогда что получается? Есть компания, например, которая говорит, а мы должны, условно, чтобы повысить вот этот тот самый спрос, мы должны, например, газифицировать всю страну. Но так получается, что это игра в долгую, это долгие деньги, чтобы газифицировать всю страну, и люди платили за этот газ, а потом все это окупится когда-нибудь лет через 150. Гораздо проще этот газ продать сразу.
Безусловно, это проще, но это частный интерес. Это частный краткосрочный интерес, который вступает в столкновение с долгосрочным интересом развития экономики страны и с долгосрочным интересом общества.
Тактика
и вот
стратегия.
Почему я думаю, что реальный выход из наших экономических проблем – это выработка какой-то нашей отечественной модели индикативного планирования.
Ой, вы про индивидуальный путь, что ли? А то про это так
много
говорят.
Индикативное планирование.
Индикативное, да, планирование. Понятно. Олег Сергеевич, я вам дам слово после информационного выпуска. У нас Олег Сухарев, экономист и профессор, и Руслан Зарасов, директор научной школы «Экономическая теория» Российского экономического университета имени Плеханова. Дождитесь, через 5 минут продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это программа «Своя правда». Мы с вами говорим о том, что необходимо для ускорения развития российской экономики, для роста российской экономики, потому что некоторые слушатели уже задают вопрос, а можно попроще, к чему стремиться все-таки, к росту экономики или к ее развитию? 321 спрашивает, но у нас, товарищи, есть уже голосование в Телеграме, оно запущено, вы можете там проголосовать, потом то же самое мы вас спросим по телефону. Андрей Белоусов говорит об условиях для экономического роста, и понятно, что что мы должны ориентироваться еще и на ваши показатели. И вот каково ваше финансовое положение в последний год? У вас либо дела пошли в гору, денег прибавилось, либо свободных денег стало ощутимо меньше, либо вы говорите, что у вас все стабильно, и, в общем-то, ничего не меняется уже там в течение нескольких лет. У нас здесь Руслан Зарасов, директор научной школы экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова, и Олег Сухарев, экономист и профессор. Олег Сергеевич, я обещала вам слово, чтобы вы ответили своему коллеге на его тезис до новостей.
Ну, а мы же не оппоненты, мы единомышленники.
Все-таки вы совсем согласны?
Ну, с Русланом Сафаровичем, да, мы единомышленники, в общем-то, потому что что здесь возражать? Я единственное могу добавить,
да.
Вот, что, говоря про стратегию импортозамещения, например, и экспортную стратегию, я в конце 90-х, 97-2000 год, сам принимал участие в разработке программ реструктуризации промышленности. Так. Причем и региональных, и федеральных. Значит, и там уже звучало все это, замещение импорта, импортозамещение, то есть части программ, разделы программ были, но ничего не было сделано, мы знаем, что промышленность за эти годы еще больше деградировала и находилась в плачевном состоянии. Что делается сейчас? Сейчас на уровне власти происходит подмена целей. Ну, например, значит, экспортную стратегию очень часто зачем-то привязывают к импортозамещению. Хотя это две, в общем-то, разные...
Якобы это стимул.
Разные позиции. Но стимул это весьма условный. Дело в том, что импортозамещение связано с развитием внутреннего производства, внутреннего рынка, строительством заводов и даже восстановлением отдельных секторов, которые мы потеряли. Например, шарико-подшипниковая отрасль, например, спецтехнология в области микроэлектроники практически утеряна, но остались какие-то сгустки, мизеры.
Возникает... Ну хорошо, а сельское хозяйство, помните, 5 лет назад, вот эта вот история с
импортозамещением? Сельское хозяйство привязано в своем развитии к импортным семенам и к импортным селекционным материалам, да, вот, причем не только в растениеводстве, но и в животноводстве, и это серьезнейшая проблема, вот, а развитие промышленности в области средств производства, мы даже отдельные виды аккумуляторов покупаем у Польши. У Польши! Вы понимаете, это серьезнейшая проблема, поэтому внутренний рынок – это внутренний рынок, и замещение импорта – это замещение импорта. А экспорт, который связан еще и с противодействием на мировой арене, и с санкциями, и со всей этой истерией вокруг России, и с переделом уже состоявшимся мирового рынка и продолжающимся поддельным сегментом, кто вас туда пустит? Я задам простой вопрос.
Давайте.
Значит, вот операционная система Windows, да? Вот Windows 10.
Так.
Вот сейчас понудили всех заменять. И я сам заменял. У меня Skype перестал работать на 7-х, на 8-х там, и так далее.
Болезнь.
По существу понуждают нас менять и аппаратное, и программное обеспечение, и весь компьютерный интерфейс. А возникает вопрос, где русская операционная система?
Обещают сейчас создать, потому что
смартфоны. С выдающимися программистами, занимающими выдающиеся места на мировых олимпиадах по программированию.
Вот, да.
Где это?
Руслан.
Так такая задача ставится ли? Ставится ли задача по элементной базе микроэлектроники, по развитию физики этих процессов? Я знаю, что ионокластерное оборудование, термодиффузионное, 70-х годов разработки. Кстати, до сих пор лучше американского. Вот мой отец этим занимается непосредственно и занимался. И есть факты, что оно превосходит и до сих пор используется. Вы представьте, уже 40 с лишним лет. И идет отжиг там, и кластеризация пластин микроэлектронных там и так далее, СБИС. Вот, так возникает вопрос, в каком это состоянии, где инвестиции, где ресурсы под это развитие,
где
цепочка, а ведь цепочка должна быть простой. Это создание средств производства, которое бы заканчивалось русским компьютером, русским мобильным телефоном и так далее. Возникает вопрос, мы будем это делать или нет?
А это надо делать?
А вот это основной стратегический вопрос. Если это делать не надо, вы перечеркиваете потребительскую базу микроэлектроники и сужаете ее развитие.
Руслан Салтанович, что скажете?
В том числе посредством производства. И по технологиям.
Ну, конечно, потому что если взять структуру добавленной стоимости, то есть те звенья производства, где доходов создается больше, соответственно, и заработной платы, то это, конечно, прежде всего обрабатывающая промышленность. Именно она находится в ущербном положении в нашей стране.
Но здесь такой момент. Вот, во-первых, Нильс замечает, что Windows сделали русский. Посмотрите процент сотрудников в Microsoft. Все просто туда уезжают. Поэтому русские-то инженеры есть, только они работают в другом месте.
Ну так они там работают. Они же там находятся, там живут,
история
там получают зарплату. Их туда и переманивают.
70-летняя, смотрите, история Советского Союза показывала, что чтобы создавать что-то свое, все равно приходится, ну, фактически закрываться от всего остального. Ну, как-то так получается. А может быть, просто нужно свыкнуться с мыслью, что, ну, не можем мы сделать российский телефон. Ну, пробовали, но не получилось.
Ё-мобиль пытались сделать, но прощения, тоже не получилось. Я прошу прощения, есть научные доклады солидных ученых. Знаете, какие? Содержание не доклада. Значит, демонстрируется экспорт высоких технологий чуть ли не с 19 века. И показывается, что вот Россия всегда там пеньку экспортировала, там еще лен какой-то. И всегда, и даже на советском периоде что-то показывается какими-то цифрами, весьма малоинформативными, кстати, и спорными. Но показывается, дескать, мы никогда не были в первом отряде технологических лидеров, может быть, нам нужно поскромней... амбиции. Это на полном серьезе вполне уважаемые мной люди и квалифицированные, я не буду называть, потому что они очень занимают высокое положение и в академической иерархии, и в управленческой, так сказать. Делают вот такие доклады. Ну куда мы... Причем доклад оканчивается ничем. То есть, а предложения-то какие? А вот может быть, амбиции утолить. Это вообще-то не доклад, это не предложение, это не анализ. Без обрабатывающей промышленности Россия обречена на деградацию. И ни о какой квалификации, никаких образовательных программах. А для кого кадры? Чем они будут заниматься? Сидеть в офисах и перелопачивать, так сказать, какие-то легкие, так сказать, услуги,
или уезжать
связанные
в
с информацией, или уезжать в Microsoft. У меня мой приятель, а я закончил вуз в 96-м году, уже в 99-м был на Microsoft в США, и до сих пор там живет семьей.
Руслан Салтанович.
Вот да. Ну, я бы хотел проиллюстрировать для наших радиослушателей вот такой путь экономического развития России, который был и при царизме, вот сейчас мы к нему вернулись, картиной Репина «Бурлаки на Волге». Наверняка все ее помнят, как люди в каких-то изорванных одеждах тащат на себе груз. А если присмотреться, то на горизонте там виден пароход где-то далеко. Так вот, в своих воспоминаниях художник рассказывал, что увидел бурлаков во время путешествия по реке под Санкт-Петербургом в период своего обучения. И с ним ехал такой хорошо разбирающийся художник, хорошо разбирающийся в деловой стороне жизни. И Репин, расстроенный, его спрашивает, а нельзя ли перевозить грузы как-то более прилично, пароходами, например? Да можно, конечно, ответил товарищ, но ведь это сколько денег стоит, а бурлаки дотащат и загрузят баржу, и разгрузят ее.
Дешевая рабочая сила.
Так
а у нас
вот
разве
корень.
Дешевая рабочая сила?
Ну, конечно, относительно стран, в которых живут хорошо, весьма. И вот это и есть ключ к тому, что выгодным становится путь обратный техническому прогрессу. Это опять-таки вопрос о распределении национального дохода.
Хорошо, а даже если сейчас смотреть на процесс, который происходит между США и Китайской Народной Республикой, сначала рабочая сила в Китае была очень дешевая, туда производство всего мира отправили, потом за счет промышленности мировой все-таки Китай поднялся, и теперь Дональд Трамп обратно хочет фактически национализировать промышленность снова, то есть какой-то обратный глобализационный, антиглобализационный процесс идет.
Ну, Трамп просто провозгласил, что он вернет производство назад. Но не думаю, что это возможно, потому что и сегодня, в прошлом году, во всяком случае, такие данные есть точно, что средняя ставка заработной платы в китайской промышленности в реальном выражении составляла только 0,1 от средней ставки заработной платы в промышленности США. И при такой разнице в издержках вернуть производство, мне кажется, в развитые страны невозможно. Это значило бы там опустить уровень прибыли в этих странах. Я думаю, что это невозможно.
235-й, напоминаю, что у Китая, значит, власть коммунистов, и он таким образом увязывает идеологический аспект и экономический аспект. Алексей Сергеевич, что здесь первое, что второе?
Ну, насколько я думаю, это коррелируется? Я думаю, что ориентироваться на заявление Трампа и обсуждать вообще не стоит. Они несерьезны.
Нет, при экономическую модель скорее здесь, вот Китай, например.
Возвращать производство будет капитал, владелец, собственник этих производств. Он их туда и размещал. кстати, а не Трамп. И не по приказу Трампа они размещались.
А по приказу Трампа, Трамп хочет, чтобы по его приказу это все вернулось.
А, ну, хотеть, мало ли что я хочу, вы понимаете. Хотеть можно что угодно, но это не факт, что он заставит капитал вернуть эти производства. Вот условия могут сложиться так, что труд в Китае дорожает. Это уже не самый дешевый труд, например, в Малайзии, во Вьетнаме дешевле труд. Вот, есть даже научные статьи по Китаю, сравнивающие вот оценку труда. Но по России я хочу сказать следующее. Еще Дмитрий Семенович Львов, значит, рассчитывал производительность труда на сопоставимый доллар заработной платы в России и в США. Так вот, у нас, значит, производительность труда по величине, по абсолютной, она в разы меньше, чем в США. А вот на доллар заработной платы оказалось, что не меньше, а даже больше. О чем это говорит? Это говорит о том, что знаменатель, когда вы делите, в знаменателе это стоимость труда, труд недооценен, знаменатель очень маленький, и показатель получается большим. Вот, то есть труд в России недооценен. Кстати говоря, если мы структурно проанализируем суммарно западную экономику, то, грубо говоря, 20% приходится на физический капитал, 65% на человеческий, а это истомостная оценка труда, и где-то 15-20% на природно-ресурсный. В России все наоборот. У нас 65-70 на природно-ресурсный, значит, капитал приходится и потенциал, где-то 15 на человеческий, а то и меньше, вот, и остальное 20 с лишним, это физический капитал, который высоко изношен и деградирует, и очень сильно деградировал, и требует обновления. Стоит масштабная структурная задача по увеличению стоимости труда, если мы стремимся в инновационную экономику и в так называемую экономику знаний, одновременным обновлением капитала. По существу это структурная ловушка, потому что я не знаю, кто и как когда-нибудь в мировой истории решал именно вот такую задачу и имел именно такую плохую структуру.
А просто сразу возникает вопрос, а на все ли денег хватит? Давайте наушники наденем, послушаем нашу аудиторию. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер.
Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот такой вопрос возник. Вот президент в мае подписывает указы о развитии страны. В исполнении этих указов правительство утверждает национальный проект. Там на десятки триллионов, 20 программ и 200 подпрограмм. Естественно, указываются цели и показатели, которые надо достигнуть к 2024 году. И вдруг выступает Белоусов, там что-то говорит, там предлагает улучшить инвестиционный климат, там технологии. Тогда и оказывается, что выходит дело механизм исполнения этих нацпроектов, за счет чего и как они должны быть реализованы, не определен до настоящего времени. Такое возможно, может быть, или нет?
Спасибо. Руслан Александрович, давайте.
К сожалению, возможно. Мне вообще представляется, что принятие национальных проектов – это, по сути дела, такое негласное признание того, что требуется макроэкономическое планирование. И вот это
пятилетка за три года, что ли?
Ну, не пятилетка за три года. За три года не надо, а вот за 5-7 лет очень бы не помешало. Потому что индикативное планирование существует во многих странах мира, в том числе и вполне в странах, где господствует корпоративный капитал. Это определенная форма контроля общественного за крупным капиталом, которая может принимать разные формы, разную степень жесткости этого контроля можно в рамках индикативного планирования осуществлять. Угу. Но опыт пореформенного периода показывает, что ставка на так называемый свободный крупный бизнес не оправдалась, не обеспечивал он структурную перестройку экономики и завоевание эффективных позиций на мировом рынке. Так что думаю, что наш слушатель прав. Национальные проекты определенное влияние на экономику оказать могут, поскольку они связаны все-таки с направлением средств в реальный сектор экономики. Но без влияния государства на основные макроэкономические пропорции в экономике и, прежде всего, на соотношение фонда потребления и накопления, не возникнет благоприятная среда для их осуществления.
Олег Сергеевич, нацпроект.
Я думаю, следующим образом. Угу. Национальные проекты, их польза в том, что они как-то группируют ресурсы по некоторым приоритетным направлениям. Но эти направления плохо скоординированы. При проектировании самих национальных проектов использовался принцип «давай вяжемся в бой, а там посмотрим». Понимаете, с шашкой наголо. И использовалась та же логика построения федеральных программ. То есть анализировались какие-то потребности, они как-то отбирались с весьма слабыми критериями, и эти задачи вот формировались в рамках нацпроектов. Кроме того, отдельные нацпроекты вообще дублировали друг друга. Например, ну, наука, есть же медицинская наука, значит, она должна быть в нацпроекте, по идее, здравоохранения.
А там же
Она же есть и в нацпроекте наука. При этом в нацпроект наука не была допущена Российская академия наук в том объеме, в который надо было бы ее подключать, по идее. Масса уточнений идет. Это говорит о том, что с точки зрения управления государственного и теории управления, и практики управления, именно принцип «давай вяжемся в бой, а там посмотрим», который низко и эффективен, был применен. Наши расчеты, которые я осуществил и опубликовал около полугода назад, показали, что серьезного мультиплицирующего эффекта нацпроекты не дают. Отдача у нас получилась, отдача на рубль вложений 8 копеек, значит, причем и от суммарной величины нацпроектов, и от каждого, значит, ну, по каждому там свои величины, но тем не менее. И, значит, вклад в темп, ну, более или менее какой-то приличный, ожидается 2020-2021 год. Затем он вообще скрадывается. И даже в 2020-2021 он невысокий, но около там 0,4-0,5% от общей величины темпа. Значит, конечно, они затыкают определенные направления ресурсами.
Но это не системная
но
работа.
Но это не системная работа, она не исходит из макроструктурных задач развития и экономики, она не исходит из проектирования целевых функций по каждому направлению, она не исходит из детализации, значит, выполняемых работ и распределяемых ресурсов под них. И в этом смысле, конечно, мы закладываем сразу системные и массивные неэффективности в этот механизм, хотя без него, конечно, Российская Федерация развивалась бы, возможно, на порядок хуже.
Давайте голосование запустим, да, потом тоже продолжим.
Вот парадокс, что... но тем не менее.
Голосование, да. Давайте телефонное. В Телеграме оно есть, и я дублирую по телефону. Итак, 134-21-35. Вы говорите, что за последнее время у вас дела пошли в гору, и денег у вас прибавилось. 134-21-35. 134-21-36. Вы говорите, что свободных денег у вас стало ощутимо меньше. 134-21-36. И 134-21-37 вы говорите, что у вас стабильный уровень доходов, и он, в принципе, никак не меняется ни в большую, ни в меньшую сторону. 134-21-37. Пескоструев говорит, смотрите, у нас, получается, умеют только отнимать и делить. Почему нет госпланов в США, в Европе, во всех странах экономики, в конце концов, растут? Потому что просто дармоедов там не держат. Руслан Александрович, давайте к вам.
Ну, это, на мой взгляд... Наш слушатель не очень адекватно представляет себе, как устроены разные страны, потому что он назвал так называемые развитые капиталистические страны.
А мы к кому относимся?
Мы занимаем такое межеумочное положение, мы своеобразная полупериферия, если взять структуру мировой экономики, потому что развитые страны — это центр. Центр не имеет госплана потому, что ему подчинена огромная периферия. Вот симбиоз американской и китайской экономик лежал в основе вот развития, начиная примерно с 80-х, 90-х годов. Так. И вот такие отношения, когда периферия своим дешевым трудом обслуживает центр, ведут к тому, что центр по существу перераспределяет свою пользу огромную долю доходов, создаваемых периферией, безвозмездно. Так. И тогда можно не иметь госплана. А как быть тем, кто, подобно России, никакой периферии не имеет? Вот мы пытаемся жить по тем же принципам капитализма, свободного саморегулирования экономики в последние 20-30 лет. Вот пусть наши радиослушатели и свяжут свое личное положение с тем, как этот принцип осуществляется. Создал он условия для максимального самовыражения экономического нашего человека, привел к подъему деловой активности, к тому, что все занимаются бизнесом в соответствии со своими внутренними потребностями, получают высокие доходы. Пусть зададут себе такой вопрос. И вот это и будет вопрос, ответ на этот вопрос, и будет связан с тем, нужен нам госплан или нет.
Давайте еще звонок примем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С деревни Володя.
Слушаем вас, Борис Семенович.
Ну вот китайцы оказались очень хорошими учениками. Они, на мой взгляд, внимательно прочитав Владимира Ильича, внедрили, в общем-то, новую экономическую политику. А мы-то, в конце концов, с кого пример-то возьмем вот в мире так? С Китая, с Америки, с какой страны-то? Или будем что-то лично свое...
Или у нас свой путь? Давайте так, Олег Сергеевич.
Но вы поймите, дело не в пути, дело в обоснованности принимаемых решений, в обосновании стратегии развития. И вот вы сейчас, Руслан Сафарбиевичу, задавали вопрос, Салтановичу, значит, о планировании. Но планирование является неотъемлемой функцией жизни. Вот ваш директор говорит, Москва завтра имеет какие-то планы? Ну, наверняка. Эфир, встреча с людьми, куда-то ему нужно обратиться, куда-то поехать. Возможно, и следующая неделя у него определенным образом распланирована, мы говорим, командировка и так далее. Понимаете? То есть, вот так обеспечивается функциональность, эффективность действий.
Но неделя
вот
– это
так,
не десятилетие.
Дело в том, что ведь пятилетние планы, они дают, так сказать, ориентировочные параметры развития и целевые параметры, но в виде, когда вы показатели в виде количественных понимаете, и понимаете, какие средства подбирать, и по мере движения и реализации плана вы его динамично корректируете. Это динамическое планирование, аналитическое планирование. То есть вы модифицируете саму целевую функцию по мере движения вместе с ней. И такие методы же известны. Мало того, зритель вот сказал, а точнее слушатель, я прошу прощения, сказал, что там-то не применяется. Ну, например, Франция, Япония, Китай, еще ряд стран применяют планирование и трех, и пятилетнее. Но я не говорю уже про Китай, и, конечно, он применяет, причем эшелонированное на разных уровнях согласования планов. Там целая система, так сказать, функционирует. Они даже планировали замедление темпа своего, вы в курсе? Когда у них разогналась экономика до 14%,
да, несколько
лет назад,
да,
они запланировали снижение до 8-10%. Ну, снизились до 6-7, и, в общем-то, это вызвало определенное неудовлетворение у руководства Китая, так сказать. Вот. То есть, а почему? Да потому что разогрев, перегрев в экономике тоже опасен для ее динамики и для ее перспектив. И они это понимали. И это позволяет сделать только планирование. А иначе как? Это неотъемлемая функция жизни. Вы понимаете?
Государство. Другое дело, да, другое дело, где находятся, например, тут наши слушатели
это невыгодно, увязывают. А давайте говорить там, я прошу прощения, да. Это невыгодно капиталу, потому что капитал стохастичен, капитал направлен на снятие сливок, на капитал...
У капитала семьи живут там.
Ориентируется на быстрое обогащение, но все равно все перечисленное правда. И быстрое обогащение, и спекулятивный характер, и не нужно планирование, и даже не нужно... Нужен частично и научно-технический прогресс. Наш капитал, по крайней мере, русский, особо в нем
опять
не заинтересован.
И колхозы создаю.
Я не говорю ни о каком раскулачивании и ни о каких колхозах. Я говорю о мотивах поведения элитного капитала, которые уже просматриваются и по симптоматике его поведения абсолютно видны. Их нельзя не видеть, но только если ослепнуть, либо заткнуть уши и глаза закрыть. Вы понимаете?
Да, давайте итог голосования. Подведем, что у нас получилось. В Телеграме 9% говорят, что у них дела пошли в гору, денег прибавилось, по телефону 4%. В Телеграме говорят 66%, что свободных денег стало ощутимо меньше, 88% по телефону. И 25% говорят, у меня стабильный уровень доходов, он не меняется, и 8% сказали по телефону. Руслан Саталович, коротко.
Ну, я думаю, что отражает реальность совершенно. Экономика фактически стагнирует. Это 0,8%, да. Это не рост. Да. Поэтому у людей...
И реальные располагаемые доходы. С января по июнь, они минус показали, потом быстренько к сентябрю пересчитали, показали плюс
0,6. Статистика дела такое.
А в сентябре по 9 месяцам уже плюс около процента, а по 6 был минус. И это проскочило и начало замазываться. Но это же не рост, мы же должны все реально понимать, что такое для экономики, где разные их группы населения плюс процент реальный располагаемый
доход. Статистики люди такие, что даже внедряют такие термины, как отрицательный рост экономики. Олег Сухарев у нас был в гостях, экономист и профессор. Руслан Зарасов, директор научной школы экономической
спасибо
теории
большое.
Российского экономического университета имени Плеханова. Спасибо, приходите к нам еще.
Спасибо вам.